время у нашей драгоценной лекции. Значит, еще раз, сегодня 5 апреля 2008 года. Да, так вот, сегодня мы коснемся с вами именно темы образа жизни йогов и йогинь, которые донесли до нас это знание. И я сам когда-то в свое время чрезвычайно живо интересовался этой темой, мне было просто интересно. Я никак не могла в голове у меня одна вещь уложиться. Вот, по всей видимости, те знания, те технологии, если угодно, те прорывы духовные, ментальные, на всех уровнях, которые нам дошли по линии йоги, оно никак не соответствовало тому, в общем-то, достаточно убогому положению цивилизации, внутри которых это знание сохранилось. Ну, действительно, то есть, если мы посмотрим восточные страны, они за последние там, какие-то там, ну, 500 лет ну, здорово отстали от западных стран, ну, в плане там, технологий, образа жизни и так далее, и тому подобное. Вот. И, но в то же самое время они несут в себе зерна чего-то такого, до чего еще западный мир, вероятно, еще очень долго не дойдет. И мне возникало два вопроса. Во-первых, откуда это знание вообще пришло? Во-вторых, как оно сохранилось в этой среде? Как оно сохранилось в этой среде, ну, в общем-то, не способствующей? И, безусловно, я сам стал интересоваться этими вопросами, много чего узнавал, много с кем разговаривал. И поэтому у меня в первом приближении, как бы, появился такой мой, ну это если угодно, то есть отчасти те моменты, которые вот всплыли на поверхности. И здесь мы сейчас их давайте обсудим. Значит, выяснилось следующее, что самые высочайшие йоги, такие как йога влюбленности и все высшие йоги, которые дают не просто быстрые методы, а сверхбыстрые методы в йоге, они сохранились среди группы людей, которые вели определенный образ жизни. То есть вот вся масса людей, она вот живет, как вся там, допустим, там, ну не Индия, а тогда еще там были разные, как бы, разное деление было. Вот, но есть небольшая прослойка людей, которая вела совершенно отличный от основной массы людей образ жизни, и именно носителями этого знания они являлись. Более того, благодаря им это знание сохранилось. Сохранилось до момента, когда в Индию, допустим, ну в частности в Индию, не только в Индию, пришла современная цивилизация, и получилось так, что одни из первых людей, кто столкнулся с этим сохранившимся знанием, как ни странно, оказались западные люди. До сих пор есть ряд таких авторитетов в области йоги, там, тантры, которые, в общем-то, самим индусам во многом открывают глаза на то наследие, которое у них сохранилось. Так вот, выясняется следующая вещь, что это была некая такая группа людей. Самые такие, ну, когда я сам стал этим заниматься, стал этим изучать, самые такие у меня невероятные какие-то гипотезы там рождались, что, может быть, это действительно какие-то там, знаете, ошметки предыдущей цивилизации, которые там затерялись среди нашей новой нарождающейся цивилизации, только лишь для того, чтобы передать это знание по цепочке. Но более глубинное, детальное изучение показало, нет, что это скорее несколько по другим идет каким-то моментам, канонам. В общем, так или иначе, существовало и, значит, по всей видимости, существует и теперь эта группа людей, которая несет эти знания, которыми мы, ну, пользуемся, которые не совсем мы даже иногда понимаем, но мы как бы, ну вот, у них огонь этого знания, от которого время от времени мы берем факел, чтобы, так сказать, отдать его людям по мере того, как люди способны воспринять. Ведь не секрет, что, допустим, ну еще несколько там, не знаю, столетий назад йога вряд ли бы распространилась в той же Европе. Ну почему? Ну другой образ жизни был. Зато сейчас она идет на ура. Хотя знание это было, в общем-то, ну, если угодно, сохранено за много тысячелетий, но, допустим, для нас самих, приди это знание, скажем, 500 лет назад, мы бы его не восприняли. Вспомните там времена, там, кого у нас там, Иван Грозный, да, убивает своего сына. Ну, какая уж тут йога. Вот. Некоторые говорят, что и сейчас у нас, мол, где посмотрите на улицу, и сейчас, мол, как бы не до йоги, да? Вот. Но, тем не менее, как бы йога проникает, она распространяется. Так вот, интересно мне было узнать, ну хорошо, раз это, если это из поколения в поколение передавалось знание, каким же образом оно передавалось, кто были те люди, которые его, ну, в общем-то, донес. Ну, еще раз, значит, это люди крайне непубличные, как бы сейчас сказали, то есть они оставались в тени на протяжении всей этой тысячелетней истории, поэтому крайне тяжело что-либо говорить. И здесь какие-то вот такие крупинки, из которых вырисовывается более или менее вот этот образ жизни, и вот я хочу как раз посвятить более такому глубокому, ну, если угодно, анализу того, что до нас какие-то крупицы сохранились, чтобы мы это хотя бы, ну, для себя усвоили, поняли. Итак, для этого я воспользуюсь вот этой прекрасной доской, но только лишь для того, чтобы как-то структурировать наши с вами здесь размышления, рассуждения, мог бы и не пользоваться. И начнем с того, ну, самое первое. Хорошо, а как жили эти люди? Вот мы с вами живем, вот как мы с вами живем? Ну, мы там рождаемся, да, там в детский сад ходим, в школу ходим, там учимся, потом где-то работаем, либо тунеядствуем, да. В общем, ну, у каждого, в общем-то, более или менее своя жизнь, но какие-то общие каноны, общие такие вещи, которые нас объединяют, они, в общем-то, очевидны. Вот точно так же и здесь, вот такие какие-то моменты, которые объединяли этих людей, которые донесли до нас это знание. Еще раз, меня иногда спрашивают про вот высшую триаду, там где йога влюбленности и так далее. Вот сохранилась эта триада только лишь в среде, как, ну, во всяком случае, я сталкиваюсь с ней только лишь по линии той среды вот этих людей, которые вели вот этот вполне очень определенный образ жизни. И вели они его так. Они жили вроде бы как в среде вот этого средневековья, где действовали одни законы. А на самом деле они были, как, знаете, как государство в государстве, что ли. То есть, как какой-то такой... Причем они, с одной стороны, жили внутри, с другой стороны, они практиковали эти высочайшие знания. Странная ситуация. Итак, начнем мы с образа жизни. Я буду сокращать все по возможности, чтобы нам много не рисовать. Образ жизни. Итак, у нас есть то, что называется жизнь, и мы принимаем решение, как ее прожить. И совершенно естественно, что в нашу жизнь входит то, что называется логикой. Ну, что такое логика? Ну, вот, допустим, мама с папой мне говорят, хорошо учиться. Там, закончишь школу, там, или там институт, или еще что-нибудь. Это хорошо. Почему? Это логично. Будешь обладать знаниями, будешь себя увереннее чувствовать в жизни и так далее, и тому подобное. То есть, как бы, легче будет, если угодно, жить. Поэтому один уровень в объяснении вот этой темы, он у нас идет как логика. Или как, ну, сознательный уровень. Еще раз, это здравый смысл. Я хожу на йогу почему? Здоровье поправить, все подпадает под здравый смысл. Но, опять же, нашу жизнь определяют некие такие другие какие-то факторы, которых мы мало что можем сказать, это сверхлогика. Сверхлогика, значит, или как бы, ну, запредельная, что ли, логика. Вот, что это за моменты? Ну, моменты такие. Вот я логично себе жил, значит, не тужил. Вдруг раз меня стали интересовать вопросы, знаете, такого гамлетовского характера. Быть или не быть, вот в чем вопрос. Там, вопросы жизни и смерти, значит, откуда я пришел, где я был до рождения, куда я уйду потом. Значит, такие вопросы серьезные, на которые логика ничего не отвечает. Логика вообще здесь молчит. Вот, я начинаю интересоваться какими-то духовными моментами, меня это, в общем, интересует. Потом, еще раз вы помните, что именно с этой области к нам приходит то, что называется влюбленность. Влюбленность вещь абсолютно нелогичная, она рушит все планы логичности, но она приходит откуда-то сверху. Но это также фактор, определяющий нас, нашу жизнь, наш образ жизни. Итак, один из них логика, другой сверхлогика, сознание, ну если угодно, сверхсознание. Наконец, есть третий фактор, очень серьезно влияющий на, на нашу жизнь. Это как бы ну, то, что иногда называется подсознанием. Точнее, это та часть, которая у животного очень сильно развита, а человек уже как бы, ну, это, вот этот уровень, когда мы с вами живем на уровне животного тела, это наши какие-то страхи, такие, знаете, чисто такие шкурные страхи. То есть вот еды, ну, что нас беспокоит, что животное беспокоит? Животного беспокоит, чтобы была еда, чтобы было где жить, чтобы было продолжение, значит, вида. Ну, в общем-то, и все. То есть, вот гамлетовские вопросы собак и кошек, как правило, не мучают, да, а мышей тем более. Вот, я себе как-то слабо представляю мышь, значит, которая над куском сыра бы билась бы, значит, вот в этих неразрешимых вопросах бытия, да, то есть, или еще больше мышь, которая поканчивала бы жизнь самоубийством от того, чтобы решила, что все бессмысленно, понимаете, но, как говорится, хотя говорят, как это, мышь в холодильнике повесилась, вероятно, можно довести и мышь до этого состояния, но скорее голодом, да, чем какими-то такими, знаете, мыслями, эмоциями. Так вот, это то, что как иногда называется подсознательный уровень, вот, или уровень животного. Получается так, что... Итак, наша жизнь, наш образ жизни определяется тремя этими уровнями. В нашу жизнь иногда что-то приходит свыше. Вот мы здесь все собрались в этом зале. Почему? Потому что третий уровень сверхлогики у всех сработал. Мы все стремимся, значит, вот к этому высшему. Значит, ну, я не знаю здесь, что написать. Опять же, другая часть вполне разумная. Какая-то такая, что вот мы как-то разумно бы пришли, допустим, в центр просветления, почему мы сюда пришли? Ну, вполне много, вполне разумных факторов. Почему? Ну, близко в Москве, значит, удобно там, ну, самые разные, но которые попадают уже чисто под логику. И, наконец, вот самый низший уровень, который здесь у всех присутствующих, конечно же, совершенно уже вы победили его, но в обычной жизни мы им пользуемся, да. Если мне там не платят зарплату, у меня, значит, звериный страх от того, смерти от того, что я умру с голоду, да, то есть, хотя там до смерти от голода еще очень далеко, но это заставляет меня очень, так знаете, резвенько бежать вот в этой социальной упряжке. То есть, как только я начинаю выбиваться из общей массы, во мне просыпается вот это стадное чувство, ага, значит, это опасность, ты вне коллектива, значит, соответственно, тебе будет тяжелее заработать кусок хлеба, и ты умрешь. То есть, иногда всплывают и эти моменты. Это вот, еще раз, это все наши стадные проявления, в плохом смысле этого слова. Это все наши такие, знаете, неконтролируемые такие моменты. Ну, в общем, то, что у нас еще осталось со времен жизни в теле животного. Вот. И вот обратите внимание, образ жизни, которым мы сейчас живем, он совершенно отличается от того образа жизни, которым, допустим, жили наши бабушки и дедушки. А если еще дальше копнуть, там, действительно, лет там, на 300 назад, то вообще совершенно все по-другому становится. И теперь мы вернемся к нашей основной теме. Так вот, что же, какая информация до нас дошла об образе жизни тех йогов и йогинь, которые донесли до нас это знание. Еще раз, этот образ жизни, ну как бы так вот, очень поверхностно, очень быстро я здесь буду излагать, потому что это очень серьезная, долгая тема. И начнем мы с того, что все эти йоги и йогини, да, значит, самое первое, как ни странно, вероятно, вот это еще идет со времен каких-то уж совсем древних, но там явно прослеживается равенство полов. Хотя и не в очевидной такой форме, то есть как бы феминистки бы остались недовольны, да, но явно прослеживается равенство полов, чего мы не видим, допустим, в средневековых обществах вообще. Более того, даже вот в западных наших демократиях, там, вот, в каком году, поинтересуйтесь, да, женщине было даровано право там, голосовать на выборах там, и так далее и тому подобное. Вот, так вот, как ни странно, там это было изначально. Вероятно, это действительно наследие каких-то совершенно глубинных, очень древних времен, когда все было сбалансировано, только потом пошел перекос в сторону мужского. Во всяком случае, женщины там пользовались совершеннейшим равенством наряду с мужчинами во всех вопросах жизни, что, в общем-то, сейчас даже не всегда получается сделать. А если вы учтете средневековую специфику, честно говоря, для меня это прям какое-то откровение было, когда я с этим сталкивался, ну, то есть, я когда изучал там какие-то факты, какие-то там анализировал моменты. Вот. Так вот, что удалось вырисовать, значит, нам определить. В этих группах была цель. Первая. Вот, ну, я могу много и сразу всего говорить, но здесь такая какая-то есть такая структура. Структуру я нарисую сейчас не всю, но только лишь основное, чтобы было понятно. Итак, цель. Вот все мы с вами рождаемся и сейчас живем, у нас у всех разные цели. Самые разные, самые достойные уважения, но разные. Кто-то живет просто по привычке, кто-то живет для осуществления какой-то цели, такой, знаете, там, в бизнесе, там, в науке, там, в том, всем, в пятом, десятом достичь. Эти же йоги-йогини, цель их существования, то есть они очень четко понимали, для чего они на этой земле. Причем, еще раз, нам требуется иногда вся жизнь, чтобы дойти до осознания. А они начинали с этого. И цель их была самореализация. Это такое очень абстрактное понятие, но я дам несколько таких поясняющих, прилагательных к этому. То есть это, ну, под словом самореализация можно понимать познание своего «я», познание Вселенной. Раскрытие способностей, заложенных в нас, раскрытие сверхспособностей, ну, в общем, осуществление всего того, для чего мы пришли в этот мир и для чего весь этот мир был создан. Вот такая не больше, не меньше, такая грандиозная сразу же цель. Вот. И эта цель сразу же привела к одному из существенных моментов в образе жизни. А в этих кругах йогов и йогинь считалось, что цель каждого, значит, ну если угодно, индивида, это познать всю окружающую его вселенную целиком сразу за, ну как, знаете, не разбивая. То есть вот это состояние «я» и «вселенная». Сколько? Двое. «Я» и «вселенная». То есть не как вот у нас, вот есть я, есть там сосед Вася, там есть еще что-то, есть там 300 миллионов народу где-то там. То есть вот есть какие-то много, есть Альфа-Центавра где-то со своими законами. Там же, значит, в этих кругах с самого начала, что очень говорю, это вот как наследие какой-то другой цивилизации. С самого начала отношение такое, вот есть я и, образно говоря, и абсолют. Больше нет никого. То есть, да, я родился, да, я вот живу на этой планете Земля, но все, что, ну, как бы, ну, все, вот, по большому счету, я постигаю, ну, как бы, эту реальность сейчас здесь на Земле. В предыдущем рождении я мог родиться вообще в другом месте, в следующем рождении вообще на Альфа-Центавре, там будут совсем другие условия. Условия жизни и так далее и тому подобное. Единственное, что остается. Вот это вот как бы, ну иногда два это называется, двоичность. Я и Вселенная. И почему вот я сейчас об этом говорю, это в общем-то достаточно высокие такие философские моменты, а потому что потом станет понятны методы. Точнее не методы, а конкретика образа жизни. Значит, и как следствие конкретика образа жизни заключалась в следующем, что Они, ну как бы, эти йоги-йогини воспринимали все окружающее не так, как мы фрагментарно по отдельности, а единым целым. И они видели во всех там, друзьях, родных, близких, мы видим отдельных людей. А они воспринимали, что как бы есть... Вот эта высшая реальность, этот абсолют с другой стороны, а человек и высшая реальность абсолют с другой стороны, а разные люди, это, грубо говоря, окна, через которые светит одно и то же солнце. То есть, это отношение очень такое, знаете, интересное. Оно, кстати, отражено во многих таких йоговских трактатах, что... Если мы видим в человеке, объекте или предмете, значит, абсолюта, или вот это вот космическое, космическое второе, этот объект, явление абсолют нам интересен. Если же мы не видим, он нам не интересен. Вот так в двух словах сказать. Все, к чему мы тянемся не к объекту или явлению, а к тому, кто стоит или что стоит за этим объектом и явлением, а стоит за этим, еще раз, высшая реальность, абсолют, как угодно называйте. Вот, поэтому здесь, с одной стороны, такая, как вы знаете, как один сказал такой человек, это позиция, ну, если угодно, одиночества. Да, то есть, вот есть я... И есть абсолют, есть я, да? А есть ли другие люди? Вообще говоря, непонятно. То ли они люди, то ли они проявление единого какого-то целого второго. Но в любом случае отношение, допустим, к родным и близким, это не как к вполне конкретным людям, а как к тому, что вот эта высшая реальность, этот абсолют через формы родных и близких с нами общается. Значит, то же самое касается детей наших, значит, мужей, жен и так далее и тому подобное. То есть, как бы ситуация сводится из многообразия, она сводится вот к этому один-один. То есть, есть я и есть абсолют. И вот абсолют проявляется для меня то так, то эдак. Если проявляется, мне интересно. Если не проявляется, мне не интересно. Значит... Поэтому вот сразу же это привело к тому, что, значит, восприятие, я сразу напишу, восприятие всего как проявление абсолюта. Это была цель. Потом средства, ну то есть как бы в образе жизни, понятно, что они стремились к этой цели, а дальше входит то, что называется средством. А каким образом они это все осуществляли? И вот второе я здесь пишу средства. Так вот, средство под средством подразумевалось отказ от неведения. То есть для того, чтобы, ну если угодно, познать, для того, чтобы осуществить... Нам надо отказаться от неведения. Ну, во-первых, как это сделать? Ну, в общем, как ни странно, все упиралось в достижении цели, все упиралось только лишь в один фактор. Это неведение. А больше препятствий как таковых, вот таких чисто реально физически или как угодно существующих, просто нет, как выяснялось потом, вот еще раз, вот среди этих йогов и единих, просто нет в природе. Есть только одна вещь, благодаря которой, ну, мы не можем реализовать то, что нашу цель осуществления, это неведение. И в качестве средства достижения цели в этих группах был такой, как бы, ну, если угодно, девиз или направление. Это отказ от неведения. Но отказ от неведения совершенно логичным, там буквально, мы рассматриваем сейчас, обратите внимание, уровень логики, переходит в следующую вещь, это отказ от страданий. И вот здесь я хочу заострить ваше внимание. У этих йогов и йогини, в среде которых сохранилась йога влюбленности, есть такой, как бы, если угодно, обет. Значит, что такое обет? Это некие такие обязательства, которые берет на себя человек, если он значит, ну, желает чего-либо достичь. И вот это очень такая отличительный момент. Отказ от страданий. Ну, казалось бы, на первый взгляд, ну, хороший вообще обет, да, то есть каждому бы принять его. А на самом деле, оказывается, все здесь не так просто. И если вы проанализируете все, значит, страдания, выпадающие на долю человека, ну, безусловно, с учетом его кармы, с учетом еще многих факторов, то по большому счету остается только одно. Человек страдает, потому что он хочет страдать. И самое первое, так сказать, с чего начинается, да, а почему он хочет страдать? Ну, есть два там момента. Во-первых, свобода воли, во-вторых, неведение. Но это, знаете, как в том анекдоте, он просто с одной стороны не знает, что можно не страдать, а с другой стороны, даже зная, не особо хочет. Поэтому вот такой очень странный обет в этих группах йогов у Егини – это обет отказа от страдания. Он эквивалентен принципу отказа от неведения, он же является основным методом достижения цели. Вот странно, да? То есть цель какая-то такая уж совсем космическая, а средство вроде как бы превратилось в что-то совершенно даже нам понятное. То есть мы должны отказаться от страдания. Но опять же, здесь, как правило, возникает множество вопросов. А вот если человек то, а вот если у человека сё, пятое, десятое, значит, друзья, что бы с человеком ни происходило, это результат его кармы. Что посеешь, то и пожнешь. А вот если вы, значит, будете рассматривать не с позиции кармы, а с позиции, так сказать, человека как вот действительно самого по себе, когда все узлы кармы уже более или менее отработаны, осознаны, распутаны, остается только лишь одно. Это желание или нежелание страдать. И самое смешное, как бы не ну, как бы не парадоксально это звучало, что до тех пор, пока адепт не принимал на себя обет отказа от страданий, его не вводили ни в какие йоги. Ни про какую там йогу влюбленности, там уж тем более там какие-то другие йоги чисто конкретные. Его на пушечный выстрел не подпускали к этим йогам. Еще раз, мы с вами много, вероятно, слышали о том, что на Востоке таинственные мудрецы допускают только лишь посвященных, долгие годы, испытания, и то, если ты прошел, тебя пустят, святая святых, какой-нибудь закрытый ашрам, где тебя будут учить, там, а научив, ты будешь счастлив и весел, значит, и все подобное. А выясняется, что все гораздо прозаичнее. До тех пор, пока человек не принял обет отказа от страданий, его не пускали в эти круги, в эти, так сказать, в организации, в эти ашрам. Почему? Просто по одной простой причине, что каждый человек, знаете, как слон, не осознающий свою силу, или как бог, который спит. Но сила-то никуда от этого не делась. И вот представьте теперь, что этот человек получил высочайшее знание, а потом решил немножко пострадать. Ну, такой вот мазохист. Да, и вот он с усилением всех этих йог начинает страдать так, что ну, кругом плохо. То есть ему самому это прямая дорога в ад. То есть, точнее, такой человек сам для себя ад делает. Ну, еще и окружающих может зацепить, если есть карма с ними. Поэтому этот второй момент средства. Отказ от неведения, и он же отказ от страдания. Еще раз, друзья. Если вы рассчитываете поехать в Индию, найти какого-нибудь там гуру и по сходной цене получить древнее знание из первых рук, значит, если это окажется действительно серьезное древнее знание, а вы еще не отказались, вернее, как не приняли принципа отказ от страданий, я боюсь, никто вас учить не будет. Просто никто не будет учить. Поэтому имеет смысл, даже уже немножко отходя от нашей темы, немножко иногда спросить себя, а не являемся ли мы, а не желаем ли мы сами, не желаем ли мы страдать и жить той жизнью, которой мы живем. Так вот, во что это превратилось сразу же, средство. Средство превратилось в другой принцип вот этих групп йогов и йогинь, которые донесли до нас это высшее знание. Это общаться с себе подобными. Почему? Да потому что, если вы будете общаться не с теми, с кем и надо, вы глазом не успеете моргнуть, как вы скопируете их образ поведения, образ мысли. Они все страдают, и вы за компанию начнете. они там от чего-то переживают, и вы, это передается, вот знаете, почему это происходит? Это как раз происходит через нижний подсознательный уровень, вы даже себе отдавать отчета не будете в этом, а через вот эти вот каналы, которые у нас еще со времен жизни в животных, это все передастся. Ну или, значит, опять же, вы помните поговорку русскую народную, с кем поведешься, от того и наберешься. Поэтому, если вы хотите блюсти этот принцип, вы, ну, так сказать, вы должны, ну, если были бы, и общаться с себе подобными. Поэтому получается, что в этом мире у нас достаточно мало, что мы можем сделать. В этом мире мы можем только лишь общаться с теми, с кем нам общаться надо, приятно, полезно и замечательно, и всеми силами избегать общения, с кем нам общаться вредно. Переделывать их мы не имеем права, они волеизъявляют. Как они хотят жить, так они и будут жить. Хотят страдать? Пусть страдают. Они имеют право жить так, как они хотят, но это вовсе не значит, что мы должны от них набираться дурных привычек. Вот, поэтому это второй такой момент, который так резко выделял эти группы йогов и йогинь. Третий. Значит, итак, мы цель, средство, метод. Метод. Значит, его здесь обозначу я. Третье. Нет. Хотя нумерация, вы понимаете, она не совпадает. Есть более подробная схема. Так, значит, а под методом подразумевается вот те вещи, с которых мы начали сегодняшнюю нашу лекцию. Это не причинение вреда ни одному живому существу без крайней на то необходимости. И второе, это не растрачивание сил, энергии по мелочам. Почему? Можно, опять же, по-разному двигаться, потому что называется наша жизнь, и можно не особо, так сказать, смотреть, там, раздавили мы кого-нибудь на очередном повороте или нет. То есть, знаете, иногда мы все с вами белые и пушистые, вот я время от времени был свидетелем, там, человек, там, йогой занимается, весь такой духовный, раз у них, значит, там, на работе кого повысить и зарплату прибавить, да, и вот я смотрю, что он начинает пользоваться уже совсем не джентльменскими методами, хотя до этого, в общем-то, был такой весь благостный и так далее и тому подобное. Вот мы иногда сами не замечаем, как мы, опять же, это все приходит к нам с уровней глубинных, звериных еще. Почему? Потому что, когда мы были с вами в телах животных, нам надо было любой ценой выживать, доминировать. Так были сделаны правила игры. Но на уровне существования в теле человека правила игры поменялись, а мы по своей дурной привычке еще начинаем применять эти звериные правила, которые здесь уже совершенно неуместны. Поэтому ничего плохого здесь нет, ну и хорошего мало. Соответственно, если мы уже достигли тела человека, надо уже отказываться от того звериного наследия, которое, в общем-то, нас довело до состояния человека. Из песни слов не выкинешь, это были славные годы в телах, значит, мышей, да, мышей, котов, собак, там, я уж не знаю чего. Вот, так вот метод, не причинять вреда ни одному живому существу и не растрачиваться по мелочам. Во что это превращается? Это превращается в другую методику, которая входит во все вменяемые пособия по йоге. Это так называемых два метода, метод сознания и метод энергии, или метод аскетизма и метод наслаждения. Мы должны с вами, где надо, себя обуздать, и держать очень в жесткой узде, а где надо развернуться на полную катушку, значит, в своем творческом проявлении. Где, знаете, вот два этих метода, и мы между двумя этими методами, используя два этих метода без перекосов. Как только перекос начинается, все становится очень плохо. Значит, и, наконец, четвертая вещь, которая также сохранилась с тех древних прекрасных времен в этих группах йогов и йогинь, это отдать святой долг. Так вот это называется. Значит, друзья мои, все мы с вами должники тем фактом, что живем в телах людей на этой планете. Если бы нам, что называется, не предоставили возможность родиться в теле человека на этой планете, не видать бы нам нашей Земли со всей возможностью достичь высочайших высот в йоге, как своих ушей. Поэтому есть один, знаете, вот говорят, вот там выше всего йога. Почему? Да без нее все очень плохо. Нет, друзья мои, выше всего ваша жизнь. Не будь вашей жизни здесь, ни о какой бы йоге вообще речи бы не шла. Поэтому есть очень святой долг перед нами, перед нашими мамой, папой, дедушками, бабушками и так далее. Бог знает, до какого уровня туда вверх. И раз уж мы сюда вошли, мы должны этот долг с вами отдать. А только потом думать, а значит, как это у брахманов называется, втором рождении. Или о том, чтобы достичь вот этой вот, опять же, цель. Мы с вами говорим о, значит, цели осуществления. Поэтому в этих группах йогов и единь, от которых нам дошла в том числе йога влюбленности, этот пункт один из самых существенных и важных. Продолжение рода. А каким образом продолжение рода? Либо вы активно продолжаете род, ну, то есть, как бы, у вас куча детишек, либо вы помогаете, значит, ну, тем другим, кто, ну, у кого дети, да, вот так. То есть, неважно, неважно, почему, потому что здесь еще вмешиваются, безусловно, какие-то кармические моменты. Кто-то, значит, у кого-то в одной жизни, там, не знаю, много, может быть, детей, у кого-то мало. Самые разные бывают расклады. Но какой бы расклад ни был, это самое уважительное и самое такое трепетное отношение к продолжению рода, к детям. Значит, и, соответственно, причем это такая активная, ну, то есть, активное такое... ну, активное участие, что ли, да? Поэтому вот я иногда слышу такие высказывания от этих самых адептов тайных наук достаточно часто, что не-не, я семью не завожу, она будет мешать моей личной духовной практике. Там, а какие дети, вы о чем говорите? Я тут на Кайласу собрался, значит, по воздуху летать. Я тут непонятно что. Значит, вот хотите верьте, хотите не верьте, но если вы даже отправитесь на Кайласу и начнете там искать это знание, то выяснится так, что сохранилось оно только в этих группах, где вопрос детей был один из самых священных. Поэтому, значит, не надо, во-первых, это как бы иногда форма такого эгоизма, иногда самообман, в общем, по-разному бывает, но в любом случае вот этот фактор детей в группах йогов и единь, которые нам сохранили это знание, это священное. Расплатился по долгам со своими родителями, дедушками, бабушками и так далее за возможность жить на этой земле. Вперед! Практикуй любые йоги, даже если проломишь себе череп. Отдал долги, свободен. Не отдал долги, извини. Ну, во всяком случае, придется пожинать этого всего. Это прекрасно понимали в этих группах йогов и единь. И поэтому это выливалось в следующее. Значит, а дальше очень интересно начинается, что значительно, в общем-то, отличает наш образ жизни от их образа жизни. Ну, хотя я сейчас вот наблюдаю, что на Западе творится, где-то примерно к тому же самому и подходит. Но это, в общем говоря, не моя задача анализировать, что там на Западе. Так вот, йог или единя для того, чтобы отдать священный долг, обязаны искать. И вот дальше я обращаю ваше внимание. Мать или отца своих детей. То есть не мужа или жену, обратите внимание, акцент на чем, да? А мать или отца своих детей. То есть вот это резкое смещение акцентов, оно достаточно, в общем-то, странно. Хотя, если потом, в дальнейшем, у меня такое подозрение, что вот эти все браки, которые потом, ну, как бы чисто вот в обычной среде стали заключаться, там, никто никого не видел, да, их уже там поженили. Вот, они поэтому не встречали такого явного противления со стороны этих духовных, значит, школ, учений. Почему? Ну, по большому счету, в общем-то, это вопрос продолжения рода. А только потом вашего личного счастья. Понимаете, да? Это звучит для западного человека несколько, ну, как бы так, непривычно и режет слух. Но, тем не менее, это такая реальность жизни.
Да, так вот, во что превратился этот четвертый, значит, отдать священный долг? Это в, как бы в обязательство искать отца или мать своих детей, но опять же искать среди кого? Среди единомышленников. Не с улицы, значит, там, первого встречного, непонятно кого. Почему? Потому что, ну, если появляется такой фактор, как дети, появляется такой фактор объединяющий. И представьте, что вы идете в одном направлении, а ваша, так сказать, ваш муж или жена идет совсем в другом направлении. Но тут тоже не все так просто в этих йоговских, значит, традициях. Есть один фактор, который, в общем-то, иногда путает все карты. Это когда сверхсознание вторгается в уровень логики. И полным-полно моментов, они в истории описаны, значит, вот в этой самой, когда там йог или единя там влюбляются и, значит, детей начинают иметь от вполне обычных людей, которые абсолютно не разделяют никакие взгляды, ни духовные, ни недуховные, вообще ничего. Почему? Это высший фактор сверхлогичности. Он приходит как влюбленность. Влюбленность путает все наши, значит, все наши карты. Даже если мы расписали свой процесс просветления, знаете, от сегодня до самого самадхи, придет сверхлогика и скажет: не, мужик, ты что тут не то на это наваял, да? Вот, поэтому здесь бывает по-разному, но соответственно, как бы самый такой, ну, логический вариант, если мы не говорим о сверхлогике, это искать мужа или жену, мать или отца своих будущих детей среди единомышленников, не на улице. Вот. А если же, значит, на улице, то, ну, что поделать? Это вот уже как бы часть нашей кармы. Здесь уж ничего не попишешь. Значит, надо карму эту как-то, как-то развязывать. И желательно, чтобы все были счастливы. Так, значит, да, так вот, самое смешное, что здесь еще один аспект, акцент добавляется к этому. Вот эта жизнь совместная мужчины и женщины во имя детей приравнивается к аскетизму. Вот, поэтому, если кто-то там не ладит в семье, я хочу всех, значит, успокоить, что все идет по плану. Так и задумывалось. В общем, ничего такого сверхвыбивающегося, значит, в разные стороны нет. Вот, на самом деле, это аскетизм, это отдача долга. Да, мы вошли в этот мир, мама с папой нас хоть как-то, значит, там вырастили, на ноги поставили, значит, и нам надо, соответственно, как-то уважительно относиться к тем людям, значит, опять же, это может быть совершенно человек, еще раз, мне иногда это миллион историй, 25 тысяч, когда я такой продвинутый йог, а она ничего не понимает, ей бы там лишь бы денег побольше, либо шмоток побольше, она ни в чем не разбирает, там не хочет ничего знать. Ну извини, дорогой, ты ее сам выбирал. И уж тебе не с луны, знаете, это не как в Индии там браки заключаются, и там еще никто никого не видит, а их уже, значит, там. Вот. Или на обратная ситуация, да, вот мой муж, он там такой, он ничего, он никакой, он там то, сё, пятое, десятое, и вообще сволочь, обо мне не заботится. Опять же, извини, дорогая, кто его, значит, притащил, значит. Вот. А другое дело, что, конечно, это несколько момент, конечно же, более сложный. Вы на самом деле были под влиянием майи. Это ваша карма. То есть вы, ну, на самом деле, все, что не происходит, оно, как говорится, к лучшему. То есть это Вселенная не просто гуманна, она сверхгуманна. Поверьте, если вы недовольны своей второй половиной, это было самое лучшее из всего того, что вы заслуживаете своей кармой. Еще даже не просто самое лучшее, а еще и авансом сверх. Поэтому можете представить вообще на самом деле, какая у вас карма, да, если вы недовольны даже тем, что имеете. Вот, поэтому этот момент, он очень такой жесткий. Жизнь мужчины и женщины для продолжения рода, это момент аскетизма, это момент, ну, если угодно, такой очень серьезный. Опять же, ну как, расклады бывают разные, там, ну вы понимаете, да, йога не претендует на то, чтобы сказать, как вы должны жить, и в этих группах, конечно же, этого не было. Там были какие-то свои тоже перестановки, развороты, но вы должны понять общую логику, откуда это. Это из этого момента четвертого отдать священный долг. Итак, значит, если у вас есть свои дети, чудесно, они вам не мешают в практике йоги. Это чушь, когда кто-то говорит, что вот я там медитировать не могу, мне там надо то, сё, пятое, десятое.
Ничего, значит, не... если же нет у вас своих детей, Боже вас упаси выступать против детей там, у кого-то других. Понимаете, да, иногда я слышу, типа, Нет, ваша задача помогать, у кого-то ребенок родился, подарок подарить. Вот, дальше идем. Дальше идем. Да, священный долг. И, наконец, пятое, что делать? Знаете, какое это у Чернышевского? Нет, кто виноват, мы уже разобрались. Да, что делать? Так, значит, что делать? И вот дальше такая очень, такой принцип, который определял образ жизни вот этих йогов и йогинь, которые ну, донесли до нас это знание. А вот тут начинается уже то, что, в общем-то, с трудом воспринимается, ну как, вообще с трудом воспринималась западной цивилизацией еще там лет 100-150 назад. А, ну, сейчас вроде как-то более или менее свободно, да? Вот. А смысл заключается так, в следующем. У нас есть счастливая возможность. Мы с вами живем в теле людей. У нас прекрасное человеческое тело, даже если оно нам не нравится. А, это величайший шанс. Это величайший, ну, как бы, инструмент для просветления. И мы должны задействовать его, не теряя ни дня. Мы должны по полной программе с вами практиковать. Что практиковать? А практиковать все, весь этот арсенал йоги. И вот, собственно говоря, арсенал йоги хатха-йога, крия-йога, пурум-пурум, тра-ля-ля-ля, это все идет для каждодневной практики. Но, кроме того, в нас заложена не только физическая составляющая. Вы помните, что формально йог столько, сколько и проявлений человека. И под каждое проявление человека, грубо говоря, есть йога. Есть ваша там, возможность, там, допустим, видеть янтра-йога. Есть там возможность слышать там, нада-йога. Есть там возможность и так далее, там, и тому подобное. Сексом вы умеете заниматься? Чудесно, есть йога союза. Значит, какие-то такие моменты, знаете, ну... Интереса мужчины к женщине, замечательно, есть тантра-йога. Влюбиться вас угораздило, все, поздравьте себя, значит, вы полшага до просветления, значит, ну и опять же, под это дело есть йога влюбленности. Поэтому, значит, вот этот пятый пункт, это постоянная практика вот в среде этих людей. То есть вот по этой причине они не светятся, они очень занятые люди. И мне, когда ну, привлекать к своим персонам повышенный интерес, точнее, кто-то из них, учителя ну, и учительницы, они иногда это делают, но только лишь, знаете, из соображений ну, передать знания. В частности, вот это знание, которое мы сейчас с вами пользуемся, оно так к нам и попало, нам его просто передали. Но мы не в состоянии, ну, если мы не в состоянии его понять, нам никто ничего и говорит. Говорить не будет. Еще раз эта поговорка. Готов ученик, готов и учитель. Вот. А если ученик не готов, то все. Поэтому... Да, так вот вернемся мы. Практика, каждодневная практика. Еще раз напоминаю, это люди, которые поставили целью своей жизни не продолжение рода, обратите внимание. Не достижение, значит, там... состояние миллиардера или там величайшего нобелевского лауреата или спортсмена или художника или еще какие есть стремления в нашей жизни. Нет, у этих людей цель. Они замахнулись на очень высокое, на самое высокое, что есть на свете. Так, знаете, у Остапа Ибрагимовича Бендера все и сразу. Вот, так вот, цель их в этом, ну, методы и так далее мы рассмотрели. Поэтому, соответственно, что делать? А делать, практиковать для достижения этой цели. И вот здесь включается такой очень интересный момент. Вот еще раз, это та тема, которая потом в дальнейшем стала такая очень интересная для многих продолжателей. Почему? Потому что здесь есть вопросы секса. И на Западе, в первую очередь, эта тема стала всплывать именно из-за секса. Так вот, предписывалось очень жестко практиковать, да, время от времени оставаться один на один с Абсолютом. То есть это достаточно серьезное время, которое должен был проводить человек в одиночестве. Это предписывалось. Значит, почему? Потому что считалось, что если не будет он проводить достаточно время в одиночестве, он не будет добирать одного из факторов. Значит, Поэтому время от времени одиночные практики, одиночные какие-то такие вот моменты, когда йог или единя уединялись и практиковали йогу, уж называется, один на один с Господом Богом или один на один со Вселенной. Они в разной форме, насколько мы можем опять же судить, иногда это были такие странствующие йоги и единя. То есть предполагалось, что они ни на одном месте не будут задерживать. Там. Внешне это иногда выглядело как паломничество к какому-то там месту священному. Вот, или просто где-то в каком-то месте. Второе, это практика на всех уровнях со своим мужем и женой. Но вот тут обратите внимание, такая маленькая подробность, которая в дальнейшем все объяснит. Муж или жена нужны в первую очередь для детей. А все моменты, связанные там с какой-то там увлеченностью, влюбленностью, какими-то там сексуальными практиками, вообще выводилось и предписывалось практиковать с партнерами и партнершами, я имею в виду сексуальные практики, помимо мужа и жены. Вот эта тема сделала очень такое, знаете, любопытство сразу же на Западе. Ага, значит, здесь что-то такое секс, значит, здесь что-то такое интересненькое, да? Вот, и, собственно говоря, ну, там, что греха таить, слово «тантра» в результате, ну, как бы, течение тантры тоже сохранилось в этих группах, оно в результате из-за этого было очень сильно опорочено. Потому что огромное количество маргиналов, которым, знаете, при слове «секс» у них нездорово начинали блестеть глазки таким маслянистым светом, вот, и это еще и духовное оказывается. В общем, получается очень плохо, потому что эти люди, они на самом деле иногда, ну, вы понимаете, у них ни целей, ни методов, ни средства, вообще ничего, ничего из этого списка, о котором мы сейчас с вами сказали, а вот секс их заинтересовал. Значит, это такие, значит, прослойки маргиналов. Ну, вероятно, тоже нужный фактор в этой вселенной, но, с другой стороны, из песни слов не выкинешь. Практика там предписывалась очень такая, да, но еще раз, я, боже упаси, никто там, знаете, иногда вот создается впечатление, что там эти люди ввели какой-то разгульный образ жизни, значит, там, значит, то с одним там в сексуальную связь, то с другим в сексуальную связь, значит, непонятно для каких целей. Нет, друзья. Эти люди склонны вообще были не вступать ни в какие связи сексуальные. Почему? Потому что они знали, что такое аскетизм. Вот. И если они что-то делали, они делали только лишь для одной цели. Значит, цель эта, ну, правда, вот здесь есть еще один маленький такой раздел, чрезвычайно интересный, чрезвычайно, ну, как бы, практично полезный, но достаточно, наверное, до сих пор еще такой, в общем-то, закрытый достаточно. То есть, это такая, знаете, профилактическая мера от того, ну, я так сейчас, ну, давайте, пока не буду об этом говорить, я чуть попозже коснусь, чтобы у нас логика изложения была выполнена. Так вот, считалось, что по большому счету практиковать и взаимодействовать только можно один на один со Вселенной. Если это твой муж, это твой муж. Если это твой партнер по йоге там, или партнерша по йоге, это партнер или партнерша по йоге. В любом случае один на один со Вселенной. И здесь это никогда не стояло, как, знаете, такая вакханалия, разгул, что называется такой. Вот. Другая сторона. Все это делалось исключительно для йоги, для постижения самого себя. Почему? Потому что есть еще одна маленькая кармическая составляющая, которая должна быть выполнена. Если есть хоть малейший перекос, если есть хоть малейшая тяга к чему бы то ни было, то порождается цепочка очень таких ассоциативных связей, которые, в общем-то, сильно, ну, как бы, уводят в сторону. Поэтому, как ни странно, все, что касается практики сексуальных этих тем, это, как ни странно, подпадало под определение верности. Но только верен ты не человеку, а абсолюту, который проявляется через этого человека. То есть, а если и обратная сторона, как только, ну, понимаете, да, то есть обычно человек из своего неведения, что, вот помните, второй принцип, он обычно хватается за форму, получает форму, раз, а содержание, что называется, ускользнуло. И это причина многочисленных вот таких семейных трагедий, которые сплошь и рядом случаются, а потом человека, значит, несет там на какие-то сексуальные приключения или еще куда-нибудь несет. Значит, вы понимаете, что все проблемы образа жизни, все проблемы удовлетворенности или неудовлетворенности, все ваши, значит, моменты, связанные с взаимодействием, Они не вчера возникли и не позавчера, они были на протяжении всей истории человечества. И вот здесь, вероятно, мы действительно сталкиваемся вот с этой, как бы, ну, если угодно, ноу-хау или наработкой этой предыдущей цивилизации, которые полностью решили этот вопрос. Почему? Потому что очень опасно, если человек не удовлетворен. Не видать ему просветления. Обычно, еще раз, вот люди думают так. Вот я не удовлетворен в том-то, в том-то, в том-то, но я буду заниматься йогой. Почему? Вот я достигну самадхи, а потом удовлетворю все свои желания. Вот это крайне неправильная постановка вопроса. Пока есть что-то неудовлетворенность там, ни о каком самадхи и речи быть не может. Это становится такой тормозящим фактором. Вот, значит... Да, так вот, знаменитый закон 4 и 5 как раз вот отсюда и выходит. Но, еще раз, Боже упаси понимать его превратно. Я вижу иногда, как люди его абсолютно не понимают и начинают как будто опять очередные маргинальные такие моменты творить. Но, весь этот образ жизни... В любой момент этого образа жизни может вмешаться, как мы уже сказали, сверхлогика. Поэтому вы должны помнить, что вот то, о чем мы сейчас с вами ну, как бы говорили, это образ жизни йогов и йогинь, сохранивших до нас это знание. Но в йоге другое есть положение совершенно жесткое. Ни в одной книге, ни в одной философии, там, ни в одном течении йоги нет указаний, как вы должны жить. Вот просто нет в природе. Есть какие-то рекомендации, есть какие-то советы, есть какие-то множество факторов, которые, ну, помогут вам решить какие-то, ну, какие-то ваши кармические проблемы. Собственно говоря, все заповеди от этого и возникли. Вот бралась большая группа людей, там, воровитых и каждый день друг друга убивающих. И вот им заповедь там: не убей, не укради. Почему? Да под конкретного человека давались конкретные заповеди. Вот. Или там и так далее, и так далее. Да? И вот так вот оно получалось. Но, как вы понимаете, нет абсолютных законов в этом смысле природы, как каждый человек может жить. Иначе мы бы все с вами были роботы. А этот свод правил — наша программа. А мы с вами сделаны по образу и подобию, значит, как говорится, чего-то высшего. Мы обладаем свободой воли. Соответственно, жизнь у нас у каждого своя личная. Поэтому, Боже упаси, опять же, вас воспринимать это как руководство к действию. Но, с другой стороны, как такой момент для размышлений, он очень полезен. Он очень полезен. Вот почему, значит, я отвечаю на этот... прочитал сегодня эту лекцию для вот нашего этого открытого йога-университета. Поэтому как сложится у каждого из нас, вернее, складывалась и будет складываться жизнь? Жизнь постоянно меняется. Новые условия приходят, какие-то уходят, старые. Но есть какие-то базовые принципы, от которых, ну, тяжело куда-то деться. И, ну, хорошо бы над ними поразмышлять. Хорошо бы над ними поразмышлять. Вот, вопросы.
У меня вопрос.
Да, пожалуйста.
А мне по поводу первого аспекта.
Да.
Вот есть я и есть Вселенная. Они отдельно друг от друга понимались? Или я была как проявление Вселенной? То есть Вселенная, получается, познает сама себя, так что
ли? Еще раз вопрос.
Я и Вселенная.
Да.
Они отдельно друг от друга или нет?
Ну, вот смотрите, вот здесь дело в том, что это какой-то, знаете, не такой философский подход. Вот каждый из нас может сейчас выпрямиться, закрыть глаза и спросить: я это я или я это Вселенная? Или в продолжении этой темы: вот я — это я, да, а как себя чувствует там, скажем, мужик, который сейчас по Красной площади идет? Я ли это или это не я? А мы даже о нем и не знаем, мы даже его не чувствуем. Поэтому само собой разумеется, что вот на уровне, так сказать, обычного уровня логики, обычного функционирования сознания человека, я не говорю сейчас про сверхсознание, обычное сознание, мы под действием неведения, или по-умному, значит, на санскрите это ахамкара называется, мы отделяем себя от целого. Это такая, как бы, граница. Вот есть я, есть целое. Хотя эта граница, как вы понимаете, весьма иллюзорна, но тем не менее мы привыкли себя считать отдельным от окружающего мира. Поэтому здесь, как бы, присутствуют два.
Есть я и есть цель абсолют. Да? То есть, но иногда эта цель абсолют каким-то непостижимым образом зеркально отражается и получается, что наверху, то и внизу. Да? То есть, что мое я тождественно этому всему. Но это уже потом. Это потом. А вот с точки зрения нашего обычного такого, ну, бытового мироощущения, мы по привычке думаем, вот он я. А все остальное, значит, соответственно, абсолют. И здесь есть, конечно, другой момент. Когда же, да, вот, хороший вы вопрос на самом деле задали. Я несколько не закончил лекцию. Мы рассмотрели с вами цели. Мы рассмотрели с вами, как это все реализуется. Так вот, на самом деле, да, мы с вами рассмотрели, что это был образ жизни йогов и йогинь, донесших до нас эти высочайшие йоги, в том числе и йогу влюбленности. Значит, в этом смысле йога влюбленности, как и состояние самадхи, как и высшее состояние, это когда человек уже выходит на уровень сверхлогики. То есть считается, что если все часть логическая выполнена, то со временем мы чистим то, что называется подсознание, от своих звериных каких-то отпечатков, действительно, со времен телах животных. Значит, здесь все чисто. Это как балласт нас уже не тянет вниз. А ведь если разобраться, подавляющее большинство наших проблем от тех отпечатков, которые мы еще стащим с вами с жизни в теле животных. Недаром в хатха-йоге там каждая поза сравнивалась с тем или иным животным, недоработки в жизни которого мы перетащили на уровень жизни человека. Так вот, как только подсознание, ну так, термин подсознание мне не совсем нравится, но он, вероятно, понятен для всех, поэтому я буду его придерживаться. Как только оно очищается, как только все выполняется, значит, йог или йогиня переходит вот в это существование высшее. Ну, опять же, если мы йогу влюбленности рассматриваем, то это уровень йоги влюбленности. Собственно говоря, еще раз, вот из этого уровня до нас дошли эти знания. Но вот эти 4 момента, 5 моментов, это не гарантия того, что вы выйдете вот сюда наверх. Это необходимое условие, но недостаточное. Значит, понимаете, в чем разница? Достаточное условие – это то, когда у вас есть и все, свершилось. А необходимое условие – это то, оно обязательно должно быть, но если оно есть, еще не факт, свершится или не свершится. Но с другой стороны, если его нет, то тогда уж точно не свершится. Поэтому, видите, вот этот образ жизни, который вели йоги и йогини, он не гарантировал того, что каждый, значит, кто вовлекается в этот образ жизни, автоматически там достигал самадхи, ничего подобного. Но этим образом жизни они, устраняли какие-то свои кармические недоработки из поколения в поколение. И был процент тех людей, которые в жизни, ну вот уже в течение одной жизни достигал высшего, и поэтому была непрерывная эта цепочка передачи знаний. Почему? Потому что если бы был хотя бы один момент, когда бы знание порвалось, оно бы до нас не дошло. Нужно, чтобы с известной периодичностью были люди, которые достигали бы этого высшего, брали, значит, у предыдущего, что называется, поколения, передавали следующему поколению. Да, так вот, поэтому как только все осуществлено, есть вероятность, да, но опять же, никто гарантировать не может. Никто не может гарантировать, что вы достигнете высшего. Но не сделав это, уж тогда точно не достигнете. Мы поднимаемся на следующий уровень, и вот я отвечаю на вопрос. На этом уровне начинаются очень странные моменты. Мы с вами привыкли к тому, что такое логика, а там сверхлогика. Иногда сверхлогика кажется нелогичной. Но ничего не поделаешь, вот так наша Вселенная сделана. Она сделана выше, чем понятие пространства, времени, причины, следствия, кармы, логики или нелогичности. Вселенная еще более как бы грандиознее. И вот там действительно начинается очень такой интересный момент, что наше «я» сливается, ну как утверждают, или расширяется до размеров, если угодно. Опять же, это все очень условные термины. До размеров Вселенной. То есть мы становимся всем. И тогда действительно исчезает этот вопрос, где я, где Вселенная. Но только лишь на этом уровне, не раньше. Вот я ответил на вопрос. Да, еще, пожалуйста, вопросы.
Могли бы вы рассказать про сверхлогику, то, что вы считаете?
Значит, тогда начнем сначала. Нет, нет, не в плане лекции, не в плане лекции, а в плане объяснения. Мы с вами все здесь сидим и что-то о чем-то рассуждаем, о чем-то думаем. Если я вам скажу 2 × 2 = 4, вы воспримете это логично. Если я скажу, ну, 5, 6, ну, 7, 8, да, где-то примерно там, да, вот, вы скажете, да нет, что-то как-то непривычно. Вот, если я вам там расскажу какую-нибудь историю, вы скажете, о, да, похоже на правду, как-то логично, да? Если я вам сейчас скажу, что там по Красной площади зайцы бегают, морковку едят, значит, и матом ругаются, вы скажете, да нет, нет, это уже что-то уже не с той оперы. Так вот, есть такой некий механизм, который как бы интуитивно нам дает понять присутствие логичности и нелогичности. И все, что выпадает за пределы логичности, да, наш разум просто не рассматривает, отбрасывает. А все, что остается внутри логичности, это вся наша наука. Это все наш весь здравый смысл. Но Вселенная, она выше, чем понятие логика. Закон логики – это такой же, ну, если угодно, частный случай более общего закона, по которому сотворена Вселенная, что вот я не устаю цитировать постоянно Льюиса Кэрролла. У него есть там «Алиса в стране чудес» и «Алиса в зазеркалье». Вот почитай, перечитайте это произведение, и вот там примерно, ну, он сам был математик, Льюис Кэрролл, и там с позиции такой, ну, помните, да, все вот эти там веселости, которые там с Алисой, там, когда они там, чтобы остаться на месте, надо было бежать, значит, в противоположную сторону, если ты хотел еще и сместиться, ты должен бежать был там в 2 раза быстрее. Ну, там много всяких таких вещей, как там они со временем поссорились, эти, кто там, болванчик, мартовский заяц, ну, почитайте. И вечно пили 5-часовой чай. Так вот, с одной стороны, нам кажется, это все чушью собачьей. А с другой стороны, Вселенная наша несколько сложнее, чем понятие логика. Есть то, что выходит за пределы понятия логики. Это уже начинается сверхлогика. Но в то же самое время есть как бы другая часть, что не является логичным, но и не является сверхлогикой. А мы с позиции логики отделить не можем. Не можем одно от другого отделить. Вот, таким образом, значит, мы с вами... Вот все духовные знания, все знания запредельной йоги, вся йога влюбленности – это сверхлогичное знание. Наша логика обычная там пробуксовывает. Ну, знаете, почему юноша влюбился в девушку? Это примеры жизни. Юноша влюбился в девушку. Если это действительно влюбленность, подарок, то мы в принципе не в состоянии ответить на этот вопрос. Или там... Все, что касается таких более фундаментальных вопросов устройства нашей Вселенной, что такое там наше «я», там, как оно образовалось. Вот. Опять же, вот если мы возвращаемся к этой нашей схеме, опять же, к этому закону 4 и 5, да, то есть вот, ну как же так? Ну, то есть на интуитивном уровне должно быть через одно, а не через 4 и 5. Но с другой стороны, если мы копнем аксиоматику йоги, все произошло из единого источника. Это одна из самых таких непонятных вещей, как единое стало многим, как бесконечное стало конечным. Это вещи, которые мы не можем анализировать с помощью логики. Она просто пробуксовывает, она дает 2 взаимоисключающих результата. Ну, в простонародье, знаете, в бытовой жизни это вопрос, а есть ли Бог? Вот Бог есть, ну я сейчас в самом утрированном таком, да, понятно, что концепция чего-то высшего, она выше, чем понятие Бог. Поэтому, с одной стороны, если мы что-то можем назвать, мы это ограничиваем. С другой стороны, есть такие вещи, которые мы не можем, в принципе, назвать, нет слов и мыслей для их выражения. Вот это все попадает под категорию сверхлогики. Но еще раз я отвечаю на ваш вопрос. Значит, я сразу же, как говорится, предвидя следующее продолжение этого вопроса, точнее этой темы, оно уже более реальное для всех практикующих йогов и йогинь. Так вот, сверхлогика и сверхлогичное никогда не приходит раньше, чем отработано логичное. Поэтому есть такие высказывания, что высшее знание, запредельное знание никогда не противоречит мирскому знанию.
Если вы сталкиваетесь с какими-то, знаете, откровениями, но которые нарушают века, выводы из которых нарушали бы законы там, из обычной нашей жизни, значит, это были не сверхоткровения, а чушь или галлюцинации. Вот, поэтому как бы сверхлогика или сверхлогичное приходит не ранее, чем человек отработал логичное. Он доходит до грани логики, и только после этого открывается мир сверхлогики. Я вас сразу же предупреждаю, огромная туча ходит всякого рода таких невменяемых, не знаю, маргиналов, которые претендуют на, ну, не, на некую такую сверхлогичность. А на поверке оказываются просто мошенниками, которые, значит, рядятся в великих там святых, мудрецов и прочего-прочего. А как определить, то ли это сверхлогика, то ли это мошенник? У нас критерия нет, во всяком случае, с помощью логики мы этого сделать не можем. Да, и сверхлогика начинается не раньше, чем мы отработали все, что связано с логикой, поэтому в йоге и предписывается, друзья, надо работать над собой, оттачивать свой разум, постоянно как бы учиться, тренироваться, постоянно пополняя багаж своих знаний, то есть, что называется, оттачивать свои мозги до безукоризненного состояния, только лишь после этого включится сверхлогика. А если мы хоть чуть-чуть не доработали, и сверхлогика не включится, потому что это уже следующая ступень. Знаете, как у ракеты, пока предыдущая ступень не отработала, следующая не включается. Ну, видели, да, там запускают ракеты в космос. Вот, почему? Если она включится раньше времени, там такой кавардак начнется, не дай бог. Вот точно так же и природа заложила в нас, точнее, это не природа, это какие-то более высокие духовные законы. Но, ну, сверхлогику никто-то и не отменял, даже если мы живем внутри логики. И вот поэтому иногда и бывает то, что мы называем чудеса, но на самом деле никакие это не чудеса, это проявление более общего закона Вселенной, который нам кажется непонятным. Вот так я ответил, ну, это тут целая лекция получилась. Еще вопросы, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, а какая йога учит медитации? А вообще, что есть правильная медитация?
Значит, ну, строго говоря, любая йога подведет вас к, там, к такому состоянию, которое называется медитацией. Почему? Если вы, ну, как бы это тоже определенная ступень на пути, без нее вообще никуда. Поэтому занимаетесь ли вы хатха-йогой, занимаетесь ли вы крия-йогой, там, другими йогами, если вы делаете все серьезно, упорно и сознанием дела, то вы создадите надежную базу на уровне своего физического тела. А как только физическое тело будет в порядке, оно начнет вырабатывать такую мощную энергию правильного вектора, что ваш разум сам собой начнет, значит, достигать состояния медитации без усилий с вашей стороны. Вот, поэтому, чтобы, значит, это, я в этом отношении являюсь совершенно таким маниакальным сторонником, да, то есть заниматься чисто медитацией неразумно. Обязательно надо, чтобы были физические упражнения. Наш разум иногда не в состоянии сосредоточиться, потому что тело не готово. Поэтому любая из йог приведет вас к медитации. Но, безусловно, своим путем. Своим путем. Что же касается непосредственной медитации, ну, я вас отсылаю к нашему сайту, у нас там есть кое-какие архивы из наших бывших семинаров, лекций, там уже более практические моменты, как, что, какие подходы, значит, и так далее. Еще вопросы?
У меня вот такой вопрос. Я слышал, что для каждой мантры нужно использовать определенные четки. Там, для одной мантры дерево, другое стекло. Вот, да, какие четки нужно использовать для мантры ОМ?
Значит, друзья, для мантры самое главное – это не четки и даже не материалы с четок, а для мантры самое главное – мантру эту практиковать, повторять. Поэтому даже если у вас не будет никаких четок, а вы будете очень серьезно заниматься в этом отношении, вы с таким же успехом очень быстро достигнете результатов, значит, как и с четками. Другое дело, что иногда четки выполняют тоже свою роль, этих ролей несколько. Они позволяют подсчитывать количество мантр, они являются своего рода аккумулятором для, значит, определенных позитивных вибраций, которые мы, как, знаете, как в банк мы на счет кладем денежки, точно так же они являются как бы хранителем этих вибраций. Что такое четки? Значит, что такое четки, да? Я уж копнул тут. Значит, есть понятие мантры. Мантры – это определенные слова силы, повторяя которые, мы достигаем определенных эффектов, результатов. Для подсчета мантр используются четки. Это такая веревочка, на ней надеты бусинки.
Значит, на конце хвостик. Вот, да. Значит, в традициях йоги, как правило, этих бусинок 108. И 109-я, так называемая отделяющая, она, как правило, побольше, так называемая меру. А, вот. И вот это вот, ну, бусы, представьте, вот женское украшение бусы. И там 108 этих бусинок. И вот я, значит, повторяю мантру, а сам себе давай наяриваю, значит, бусинку за бусинкой, откидывая. И, значит, каждый день 108 раз повторяю, значит, и таким образом отсчитываю. Вот это называется четки. На санскрите иногда называется мало. Вот, ну, еще там 25 тысяч других названий, не буду вас путать.
То есть от одного вдоха до выдоха мы одну четку
отделяем? Нет, нет, от одного повторения мантры к другой. Ну, давай. Ом-ом-ом-ом-ом-ом и так далее. То есть дыхание здесь никак не связано. То есть это только лишь для повторения мантр. Да, так вот, материал, конечно, из которого сделаны четки, крайне полезная вещь. Но, друзья, не надо впадать вот в такую, знаете, излишнюю щепетильность в этом вопросе. Почему? Потому что иногда мы очень долго начинаем искать подходящий материал, больше, чем практиковать свою мантру. Поэтому для такой универсальной мантры, как ОМ, пойдет любой материал или вообще отсутствие какого-либо материала. Что же касается более конкретных мантр, там есть определенные указания, которые помогут вам быстрее достичь результата, но материал четок определяется очень сложно по такому разделу йоги, как он называется, ассоциативная йога. И, как правило, мы его не понимаем, нам достаются списки, допустим, для этой мантры делай четки из рудракши. Мы делаем из стекла, там, из алмазов, ну не из алмазов, редко встречается. Вот, там, из золота и серебра, кстати, очень часто. Или там, допустим, из какого-нибудь горного хрусталя и так далее и тому подобное. Список очень большой, иногда противоречивый. В одном списке написано «дело из этого», в другом из этого, в третьем еще из чего-то. Значит, как поступать в таких случаях? Поступай так, как сказано опять же в этих текстах, как учит тебя твой гуру. То есть поинтересуйтесь у своего учителя йоги, что надо делать. Потому что в каждой традиции там есть свои такие не совсем очевидные моменты. Но еще раз, не будьте, чтобы это не было такой параноидально навязчивой идеей. Я просто встречал людей, которые там полжизни, вот он искал там 20-ликую рудракшу. Говорит, не, иначе не буду практиковать. Ну вот он и искал 3 года. За это время он бы даже без рудракши бы уже бы хоть что-то сделал. То есть вот мы не должны стать, знаете, такими... Хотя, с другой стороны, это очень такая коммерческая составляющая, которая позволяет Индии расти и развиваться. Очень большой спрос там. Попробую найди сейчас там какой-нибудь там экзотический там минерал. Вот. Я ответил на вопрос.
Да, спасибо.
Еще вопросы, пожалуйста.
Можно вот вопрос с товарищем Паримовым?
Да. Я слушаю. Ага.
То есть понятие раскрытия женской энергии.
Где есть понятие раскрытия жизни?
Познание.
В 108 афоризмах, да, ага, все.
Момент такой, понимаете, то есть есть ли какие-то признаки, как она сама сможет понять, и как человек, который рядом с ним, когда она... То есть если же как вот, то есть девушка, женщина, у которой эта энергия еще не раскрыта, вот, а есть вот момент, когда она как бы начинает раскрываться, она познает ее.
Значит, когда начинает раскрываться эта энергия, девушка это очень четко осознает, ощущает, переживает, значит, для нее не является этим каким-то, знаете, таким сомнением, открывается ли во мне эта энергия или не открывается. То есть это как бы вопрос для нее лично, он отпадает сам собой. Для нас же, как говорится, наблюдателей со стороны, это только косвенные признаки. Если девушка становится все более красивой, значит, привлекательной, более уверенной в себе, более духовной, радостной, счастливой, и так далее и тому подобное, значит, раскрывается. Вот можно косвенно. А так как мы определим? Надо для, как мы вот, то есть для самого человека, сам человек может осознать, что с ним происходит, а для стороннего наблюдателя это другая вселенная. Ну, допустим, там юноша и девушка, там девушка, с которой он там, не знаю, в самых близких отношениях, но это все равно другая вселенная. Понимаете, вот в чем эта трагедия? Вот опять же, мы там закон 4 и 5, да? Что иногда нам кажется, что человека, которого мы знаем, а на самом деле мы вообще не знаем его. Мы вообще даже себе представить не можем, что там в другом человеке, какие там миры. А уж что говорить там про такие вещи, как вот что он там переживает или так, и так далее и тому подобное. Иногда люди там в браке проживут 40 лет, а потом выясняется, что они совершенно два разных мира. Самые разные расклады бывают, абсолютно разные расклады бывают. Вот, поэтому мы, кстати, возвращаясь к нашей лекции сегодняшней, вот в йоге поэтому в некотором смысле и постулируется, что относись ко всему окружающему как заведомо, ну, заведомо тайне, как к другой половине. Поэтому девушка в этом смысле – это другая половина, это другая таинственная половина мироздания. И как мы можем претендовать на роль, что, так, знаете, это как вот там этот профессор там смотрит, там, это есть, это, ну, насквозь вроде как видит. Этого невозможно в принципе. Поэтому остаются только косвенные методы. А косвенные методы, если девушка цветущая, значит, полна сил, счастья там, или в каком-то другом, может быть, это проявится, в творчестве, там, в спокойствии, там, ну, в чем угодно. Не обязательно это, кстати, не обязательно это внешне. Это не обязательно внешне. Это может как-то внутренне. Там была стерва, характер поменялся. То есть стала очень... меня добавляют. Ну, кстати, может быть, стервозность, доведенная до крайности, она превращается в свою противоположность. Поэтому, знаете, это такие гомеопатические средства. Яды ядами лечат. То есть, вот.
Да. В этом моменте как бы такой вот фрагмент, ну, момент тотальности. То есть, если она была до этого, ну, замкнутая, то есть не раскрытая, если раскрылась, вот, ну, то есть своего рода как бы, ну, не просветление, то есть именно вот ее. Тотальная ее сущность, энергия, она раскрылась, то есть до конца она вечно не всегда.
Нет, подождите, знаете, видите, вот опять же, вот здесь, давайте, друзья, с самого начала, это серьезный вопрос задаете, но только с другой стороны, аксиоматический вопрос. Мы в принципе не знаем, что творится, вот вы сейчас сидите, вы в принципе не знаете, что творится в соседнем человеке, в принципе. Вот в принципе, понимаете, да, о чем я говорю?
А,
это другая вселенная, это другие вселенные. И вообще, или, ну, как бы, вы просто не знаете, что там. Поэтому в йоге и с самого начала, раз мы в принципе не знаем, что там творится, то есть вот здесь вступает в силу другое, да, то есть вот для обычного... Вот, кстати, опять же, вот был вопрос про логику сверхлогики. И при сверхлогику мы касались этого вопроса. Для парадигмы науки, которая является внутри логики, наукологична, в этом ее сила, но, к сожалению, в этом ее и слабость. Есть точка отсчета, как это у классика сказано, объективная реальность, данная нам в ощущениях, или данная нам в галлюцинациях, да? Вот. И мы как бы пляшем от того, что если относительно общей точки как-то что-то проявляется одинаково, то мы можем судить о состоянии каждого из нас, или о состоянии каждого из человека, как отдельной, значит, составляющей этой большой системы. А йога говорит: ребята, с чего вы взяли, что за систему отчета можно брать эту иллюзорную точку снаружи меня? Я вообще не знаю, есть ли пространство. Вот. А если есть, говорят, оно искривлено. Или там время, да, а время тоже течет по-разному. То есть зацепиться не за что. Поэтому у единого, у любого есть точка отсчета. Это его собственное я. Вот я сижу, я знаю только одно. Я существую. Я не знаю, существуете ли вы здесь все собравшиеся. Или это у меня, знаете, приступ паранойи, весеннего обострения. Я сейчас сижу в пустом зале и сам себе, значит, лекцию читаю. Понимаю? Я же не могу этого доказать. Почему? Потому что, ну, говорят, а ты пощупай, ну, а может, у меня такая тактильная галлюцинация. Ну, мало ли, да.
Декарт?
А?
Декарт?
Ну, да, на самом деле это хорошо было в западной, в немецкой философии, все эти моменты с разных сторон, они были осуществлены. Но йога в этом смысле, она более практична. Она говорит, да, действительно, мы ничего не знаем, но она говорит, все-таки одна точка системы, одна как бы точка, которую можно взять за систему отчета, это мое я. Почему? Потому что я переживаю опыт, сейчас я здесь, сейчас я начну умирать, буду умирать, потом я опять буду рождаться. Вот это вот перенос, единственное неизменное, что из жизни в жизнь передается, это мое я. Другое дело, что я что-то там помню, что-то не помню, ну, неважно. Поэтому выясняется, что есть точка отсчета, мое я. Что снаружи меня, я не могу даже сказать. Знаете, это Карл Маркс и Фридрих Энгельс, это муж и жена или четыре совершенно незнакомых человек. То есть точно так же я не могу сказать. Знаете, это такие, какие-то уже такие шизофренические анекдоты, а вы все не одно существо, или вы каждый по отдельности. Где у меня критерии определить? А может, вы все сговорились? Или, может быть, знаете, как пальцы одной руки, вроде бы, говорится, пальцы разные, а кукловод один за вами. То есть, знаете, на грани такой шизофренический такой подход к анализу Вселенной, но с другой стороны, а попробуйте его опровергнуть. Вот, поэтому никак не опровергнуть. И у нас единственное, что остается, что да, я существую, я чувствую, что я вроде есть. Значит, ну и вокруг меня кто-то есть. Вот, их вроде кажется много. Но при более, значит, таком глубинном размышлении, если под это подтянуть философию и практику йоги, выясняется, что мы все вышли из единого источника. Ну, про себя я себя считаю вообще отдельным, да? А все остальные люди из единого источника. Поэтому есть ли мне смысл считать каждого по отдельности или каждого проявлением этого единого? И есть ли мне смысл общаться, знаете, с проявлением, вместо того, чтобы общаться с источником? Это очень серьезная философская такая идея. Общаться ли мне с проявлением или общаться с источником? И, казалось бы, чисто абстрактное, оторванное от жизни размышление, но на самом деле оно работает. Почему? Если вы придерживаетесь, я уж сегодня не стал вам более подробно расписывать вот это второе, второй этот пункт средства. Но обратите внимание, чему учил Будда? Будда в этом отношении крайне пессимистично говорил, что ребята, все, кто родились, те умрут. Все, что было создано, развалится. То есть, если сегодня счастлив, нет гарантии, что завтра будешь несчастлив. Если сегодня что-то имеешь, не факт, что завтра это у тебя не украдут. Понимаете, да? То есть, и действительно так, поразмыслив над всеми этими раскладами, и убеждаешься, что нет ничего постоянного в этом мире, то приходишь в очень жесткий пессимизм. Да, у меня есть любимая жена. А где гарантия, что она завтра, значит, не уйдет к другому? Или у меня там есть там дети. А где гарантия, что они не вырастут, не скажут, а старый, значит, маразматик, пошел ты, значит, нас угнетал в детстве. Обычно дети еще и долги там выставляют, счета родителям, да, что вот, ну, вот. Это же, и мы опять оказываемся у разбитого корыта. Почему? Потому что мы цеплялись за форму, и мы не могли понять, что за этим, за всем, как говорится, кукловод где-то там вдалеке. И вот эта философия крайнего, ну, как бы, крайней такой честности, это так называемая философия Двайты, которая потом переходит в философию Адвайты. Потому что человек понимает, что нет, по большому счету, он и окружающая его вселенная – это единое целое. Но это уже будет когда только сверхлогика. А пока на уровне логики Двайты – я и окружающий мир. У мужчины была жена, он там был от нее без ума, считал, что они умрут с ней в один день. Значит, прошло там 15 лет, а они расстались, у него другая жена. Он же теперь считает, что с этой они умрут в один день. Пройдет еще. И вот и где тут постоянство? Понимаете, да? И вот защита от наших будущих ударов судьбы, она заключается не в том, чтобы хвататься за то, что иллюзорно. А если уже хвататься за что-то, только лишь за то, что вечно, и то, что когда тебя не кинет в самый неподходящий момент. То есть ты только рассчитываешь на и по-другому развернулось. Вот, поэтому Будда не был пессимист. Будда просто показывал все вот эти расклады отрицательные. Я сегодня не стал просто их добавлять. Но если мы неправильно выставляем приоритеты в жизни, это всего лишь вопрос времени, когда вы будете страдать. Юноша встречает девушку, еще раз, он в нее влюблен, он в надежде прожить с ней всю жизнь, а цепляется за нее, но перестает видеть в ней богиню, ну так образно говоря, перестает видеть в ней богиню, а видит в ней просто, ну, очередной субъект женского пола. Она ему очень быстро надоедает. И тут уж ни о каком таинстве запредельном, он просто не знает, куда от нее деться. Почему? Потому что он перестал видеть то, что его заинтересовало в девушке, а стал хвататься за форму. А форма вот она. А форма не дает счастья. Вот. И поэтому вот здесь такой тоже аспект присутствует отрицательный. Отказаться от страданий, значит, и не переживать, отказаться от страданий надо отказаться от неведения. Отказаться от неведения – это перестать хвататься за то, что эфемерно. Мы там, за что мы хватаемся? За работу, там, за учебу, за место под солнцем, там, что у нас силы отбирает? А это все настолько приходящее. В любой момент может развернуться так, что даже и не ожидаешь. Причем как в хорошую, так и в плохую сторону. Имеет ли смысл становиться заложником приходящего? Нет. Поэтому вот в этих группах, где сохранилась йога влюбленности, они говорили, ну раз нет, так что по этому поводу, значит, переживать особо. Стремись к тому, что тебя не бросит, не покинет. Вот, логика есть. Еще вопросы. А сколько времени у нас? О, все, тогда, друзья, все. Значит, давайте напоследок сделаем медитацию. Напоследок сделаем медитацию. Если у вас какие-то вопросы ко мне лично, отловите меня в какой-нибудь другой день. Сегодня, я боюсь, буду невменяем после...